Сон покидает город не сразу. В центре еще спят, но окраины проснулись. На Тверском бульваре еще нет ни души, когда Краснохолмский, Устинский, Замоскворецкий, Каменный и Крымский мосты переходят в многотысячные, слитные и рассыпанные толпы, направляясь на работу. Паровозными криками, гудками зовут к себе рабочих предприятия машиностроительные, текстильные, конфетные, электротехнические, швейные, табачные, вагонные, АМО, Борец, Геофизика, Гознак, Красная Звезда и Большевичка, Металлисты и Красная Пресня, Новая Заря и Буревестник, Пролетарский Труд и Серп и Молот, Спартак, Шерсть, Сукно, Явы, еще сотни фабрик и заводов собирают в своих корпусах пролетариев Москвы для кипучей работы. Разноцветный дым вылетает из высоких колонноподобных труб паровых станций, беззвучными и легкими перемещениями рубильника на мраморной распределительной доске включается электроэнергия, и разнообразный шум наполняет кирпичные корпуса. Фабричное кольцо, опоясывающее Москву, приступило к работе. Между тем день растет, с окраин он перебрасывается в центр. Он становится шумливым и деятельным. У нефтелавок собираются женщины с жестянками для керосина, образуя болтливые группки. Настал хлопотливый час домохозяек. Они наполняют кооперативные магазины, критически осматривают развешанную на изразцовых стенах говядину, нюхают фарш, прицениваются к петрушке и закидывают продавцов вопросами о том, когда получится денатурированный спирт. Продавцам с ними много хлопот, они требовательны, разборчивы и в то же время нерешительны. Домохозяйка долго рассматривает морковь и, уже собираясь брать ее, вдруг уходит, решив, что в соседнем отделении коммунара морковка лучше. Домохозяек с их мягкими плетеными кошелками сменяют на улицах дети-школьники. Первая ступень бежит в припрыжку, подкидывая на ходу шапки в воздух, останавливаясь, чтобы подобрать валяющийся у обочины кусочек синего стекла или поправить съехавший на плечо красный галстук. Девочки из второй ступени трясут стриженными кудрями и дорогу в школу сокращают разговорами о моде и обществоведении. Молодые граждане из той же ступени говорят о футболе, красине, делах своего учкома и о красоте желтых кожаных курток, так привлекательно рисующихся в витрине москвошей. Домохозяйки исчезают с улиц. Они разошлись по своим кухням. Дети откричали свои, расселись на партах. Девятый час. Девятый вал. Во всех направлениях движутся к своим учреждениям советские служащие. Мелькают толстовки всех мыслимых фасонов с открытым воротом и застегивающимся наглухо, с пояском на пряжке и на пуговицах, с японскими рукавами и рукавами простыми, портфелей столько же видов, сколько и толстовок, с ручками и без ручек, окованные и неокованные, желтого, черного и даже лилового цвета. Час критический. 9:50. Нужно позавтракать и попасть на службу без опозданий. В столовых раздается нетерпеливый звон ложечка, стакана. В закусочных люди завтракают, стоя за высокими по грудь столами. Трамвайные вагоны подвергаются исступленным атакам. Воинственное настроение овладевает людьми, стоящими в трамвайных очередях. И если вагоны не разлетаются в щепы, то это явление граничит с чудом. Московский трамвай никак не может удовлетворить всех желающих, а все-таки перевозит. Это чудо, и, как всякое чудо, оно идет вразрез с материалистическим мировоззрением. Поэтому деятелям из коммунального хозяйства необходимо искоренить чудеса на городском транспорте. Для этого нужно добавить побольше вагонов. Перегруженные до того, что у них лопаются стекла, вагоны с тяжелым ревом высаживают служащих у огромных тысячеоконных зданий Дворца труда, ВСНХ, комиссариатов и прочих учреждений, направляющих жизнь всей страны. Утро кончилось в 9:00, хотя календарь Светоча будет оспаривать это. Он станет доказывать, что астрономическое утро кончается в 12 часов пополудни, но в Москве утро кончается тогда, когда все пущено в ход, а к 9 часам работает все.